Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас будет очень интересная передача «Оставайтесь с нами». Мой соведущий, известный историк, председатель фонда великого князя Сергея Александровича, Сергиевского фонда, Дмитрий Борисович Гришин. Здравствуйте.
Здравствуйте. И сегодня со мной известный общественный деятель, поэтесса Нина Васильевна Карташова.
Благодарю вас.
И мы с удовольствием представляем наших гостей. Наши собеседники сегодня люди тоже удивительные, интересные, просто кладезь информации. И я думаю, что у нас будет разговор долгий и увлекательный. Итак, у нас сегодня в гостях представители славного, известного российского семейства – Шереметьевых. Это Евдокия Васильевна Шереметьева и ее супруг Степан Германович Семенов. И разговор наш будет о истории рода, о судьбе семьи в трагические годы накануне русской великой катастрофы, столетие которой у нас приближается, о судьбах представителей этой династии и о сегодняшнем дне. Так все это и связывает нить истории. Первый вопрос к вам, Евдокия Васильевна, будет, наверное, все-таки о том, что же это за семья. Вот если в большом таком широком плане брать, наверное, прежде всего в памяти у людей будет, наверное, романтическая история про брак Николая Шереметьева и Прасковьи Жемчуговой Ковалевой. Вот, о том, что это богатые люди, крепостной театр свой имели, имения знаменитые, музеи сегодняшние. Как можно было бы вообще охарактеризовать эту семью? Они кто, помимо того, что дворяне с графским титулом? Что из себя представляли они в России? С чего начались?
Ну, начались они из Великого Новгорода, и они были боярами Шереметьевыми.
Сначала бояре.
Да, сначала они были боярами. Вот. И один из известнейших, первый граф, Борис Петрович Шереметьев, достойнейшая личность. Вы знаете, все Шереметьевы были государственниками. Все думали не только, о первом месте было благополучие государства и было служение царю и благополучие народа, то есть его достойная, хорошая, нормальная жизнь. Почему об этом говорю? Потому что Борис Петрович, он внимательно следил за всеми своими даже солдатскими котелками, хотя он был фельдмаршалом, хотя он был графом, он ходил, проверял, чтобы все было достойно, и еда была, у него не было собственного стола, и чтобы было, так сказать, достойная была пища у его солдат. И что мне очень поразительно, все взаимосвязано. Мне в 13-м году пригласили Шереметьевский кадетский корпус, который у нас в Москве. И ребята сами выбрали название, его личность, она их поразила, потому что, будучи прекрасным военачальником, будучи замечательным дипломатическим работником, как вы сейчас сказали, они эту личность оценили и сами выбрали себе вот это, так сказать, да, своего знаменосца, своего корпуса. Вот. Все последующие Шереметьевы всегда жили по принципу, что Бог видит все, Бог хранит все, как наш вот Deus conservat omnes, как наш, так сказать, девиз нашего рода. Поэтому всегда все отвечали за свои поступки и думали о том, как вокруг них и что вокруг после них останется. Поэтому вот и Николай Петрович, который был тоже совершенно достойнейшая личность. Правда, будучи уже достаточно богатыми людьми, они отошли от военной службы и так уже, так сказать, больше, так сказать, занимались искусством и все, так сказать, музыкой. Но, несмотря на это, остальные все, и Дмитрий Николаевич, и Сергей Дмитриевич, все удивительные были люди, которые каждый в своей области служил Родине, служил России и служил, так сказать...
Да, и Господу Богу тоже.
А в самую первую очередь, да.
Потому что, может быть, стоит упомянуть и Наталью Борисовну?
Да, потому что вот, недаром, что Наталья Борисовна, дочка Бориса Петровича, она удивительная была девушка, просватали ее за Ивана Долгорукова, за фаворита государя Петра. И он был, так сказать, один из самых завиднейших женихов. А когда очень все быстро произошла смена событий, и Петр умер от оспы, и Ивана Долгорукова сослали, то семья просила ее, Наталью Борисовну, уже не было в живых ни ее матери, ни ее отца, чтобы она, так сказать, отказалась от своего замужества. И она сказала, что ж, когда он был в знати, когда он был в любви при дворе, я с радостью за него шла, а когда он нуждается в моей поддержки любви, я от него отвернусь, нет. И она поехала за ним. Это вообще удивительное.
И любовь,
и вера. И она замечательно совершенно пишет. Так как у нее достаточно рано умерла мать, Борис Петрович тоже, так сказать, она лишилась его. И, например, она говорит, что вот ее супруг, она благодарна супругу за то, что он ей открыл веру христианскую. То есть он ей читал, он с ней читал Евангелие, то есть и вот эта вот любовь, она пронесла через всю свою жизнь, и потом, когда уже вернулась она из ссылки, она именно ушла, пошла в монастырь, и пошла молиться, и пошла любить, вот, так сказать, служить Богу в своей любви к Нему.
Да, она даже, по-моему, схему приняла.
Да, она с монахиней Нектарии похоронена, она в Киеве. Да.
Но я смотрю на вас и любуюсь, потому что породу действительно не скроешь.
Ну, это генетика, это генетика, порода, да. Это не важно, потому что есть...
Но это тоже важно.
Да нет, я думаю, нет, важно. Нет.
Дух строит тело, как говорили старцы, да, действительно, одухотворенность дает и красоту тоже.
Евдокия Васильевна, а вот насколько я помню, если что-то не так, вы меня поправите, на протяжении долгих лет, да, вот первые графы Шереметьевы не имели многочисленного потомства и, не деля богатство следующему наследнику, передавали все это дело, в результате чего, в общем-то, стали фактически богатейшими, наверное, дворянами
России. Во-первых, дело в том, что Петр Борисович женился на последней из рода черкасских.
Да,
поэтому присоединилась. Да, присоединилась. Во-вторых, Николай Петрович, у него была очень такая грустная история. Он был влюблен в свою кузину, в Алмазову, и им не дали пожениться. Вот. Ее отправили в монастырь, а он решил, что он больше никогда не женится. Но у них родилась дочка Александра, она жила в семье Николая Петровича, и с 17 лет она умерла от чахотки. И он решил, что он, так сказать, для него эти глупости больше никаких не нужно. Вот, он, правда, полтора года, вот, о чем в советское время прямо, вот, он там платочки раздавал актрисы. Но представьте себе, молодой человек, ему не разрешают жениться. У них родилась, значит, дочка, его любимую, значит, она уходит в монастырь. Он 1000 рублей в год платит, это по тем временам безумные деньги, он платит 1000 рублей в год, значит, монастырь. Он уезжает в Европу. И буквально где-то у него меньше года вот этот вот период был. Но зато из всей его жизни только вот это вот выхватили. Вот это вот. А потом, когда он вернулся, вот он Прасковью Ивановну, вот свою будущую супругу, она его знала 6 лет. Она была в неблагополучной семье, а раньше было как? Если было, семья была такая вот бедная или неблагополучная, то значит, барин или барыня, они забирали, пристраивали детей в хорошую, так сказать, семью, либо в хорошее какое-то ремесло. И вот сестер и братьев Прасковьи Ивановны забрали в ремесленные разные, а так как Прасковья Ивановна была слабогрудью, имела приятный голос, ее забрала к себе Долгорукова тетушка.
Дорогие телезрители, я хочу представить и поздравить вот моего соведущего, замечательного историка Гришина Дмитрия Борисовича. Вышло переиздание книги «Сергей и Елизавета». Первое издание прошло моментально, и, наконец-то, вот я держу в руках попроще уже, но тоже прекрасное издание. По доступной цене, великолепный фотоматериал и, конечно, текст великолепный, за что вам благодарность.
Спасибо большое.
Такие люди, вот вы представительница старинного русского рода. Вот революция что, разве на пустом месте произошла? Ведь нет, вот в чем беда? Откуда? Вы не считаете, что наша аристократия немножечко оторвалась, может быть, от своих корней русских?
Вот я вам скажу насчет веры. Насчет веры. Например, вот Сергей Дмитриевич очень переживал, к нему приходили священники, приходили монахи, и был разговор о том, что умирает иконопись. Вот мы сидим среди иконописи, да. Умирает иконопись, потому что пришла штамповка, вот эта вот глянец, и иконопись. И Сергей Дмитриевич тут же, значит, один из своих домов в Петербурге, на Фонтанке, он, значит, отдает под училище иконописное, собирает иконописцев по всей России, разных школ, и там, значит, селят, собирает детей, которые будут учиться. И то есть в 14 году уже он, вот это все, так сказать, началось восстановление, чтобы не утратилось, не ушло это. То есть государственное мышление.
Да.
Вот. А что происходило, я вам скажу, что вот, например, 17-й год, вот я принесла дневник 17-го года, вообще ничего не видно, что революция. То есть внешне, например, 25 октября было, то есть по-новому 7 ноября, было 25-летие свадьбы старшего сына Сергея Дмитриевича, Дмитрия. Прекрасный был прием, прекрасный бал. Об этом времени пишут, что там, ну, кто-то вышел, прошелся там с транспарантом, 2-3 человека. То есть никаких не было, никакой не было ни стрельбы, никакого не было.
Нет, это Петроград. 17-й год, это Петроград.
Да, это в Петрограде происходит.
Да. Потом они переезжают уже в Москву. Вот. Но насколько я поняла, что... тоже вот Сергей Дмитриевич написал, что обращение к своим детям и к потомкам, так как государь не посчитал нужным покинуть, так сказать, Россию, то мы, как его подданные, тем паче не имеем права, мы должны со своим народом пережить все, что происходит, и все, что нам, так сказать, мы должны это перенести. Они были готовы. У меня такое впечатление было. Потому что, например, вот война 14-го года, Сергей Дмитриевич велит всем принести, так сказать, деньги из немецких банков в российский, в русский земельный банк, всем, так сказать, всем детям. Потом вот происходит революция. Вы понимаете, они со своим сыном, вот Павлом Сергеевичем, все дети остались. Кстати, на 17-й год только старший, вот старший он уехал, Дмитрий. Вот. Но у него была жена такая решительная, и у нее было 8 человек детей, и она схватила его и поняла, что, в общем, и они без всего просто рванули с Марьей Федоровной и уехали. Вот. А все остальные остались. Даже вот Петрушина бабушка, Петра Петровича Шереметьева, Елена Богдановна, она уехала только в 21-м году. В 21-м году. То есть они все, так сказать, были здесь.
То есть это была надежда, что как-то...
Во-первых, надежда, что, да, что становится. Что, например, потому что, например, да, вот 17-й год, вот я принесла тоже вот из нашего архива, письмо офицера Афанасьева, он в белом движении, он, значит, надеется, что он будет в Москве, вот, и он надеется, он пишет о том, что так как задумка музея 1812 года, она будет осуществлена. И вот он, значит, Павел Сергеевич, он обсуждает, что, значит, надеюсь, я буду, и что мы этот музей, мы его сделаем. 1812 года. То есть уже революция, уже белое движение, уже красное. А они все равно не надеются, что они, значит, память 1812 года они, так сказать, будут делать. Так что народ-то как раз, люди не представляли, что такое будет. Притом, например, вот я вот сейчас расшифровываю дневники Павла Сергеевича. Почему расшифровываю? Он то ли специально, то ли просто у него такой вот почерк стал. Невозможно совершенно. Uh-huh. И у Сергея Дмитриевича тоже совершенно. Тут, такая, в общем, курица лапой. Вот. И они пишут, что народ даже сам, народ, как безумие, что охватило просто-напросто безумие. Но то, что происходит, они были, вот еще раз повторюсь, они были готовы к тому, что будет. Поэтому именно что государь как пошел, как агнец
вот, на заклание.
Вот, конечно, никто не думал, что детей его убьют. Вот это вот совершенно, конечно, они не представляли.
Это не могло себе прийти в голову.
Да, не могло прийти в голову. Вот. Притом, конечно, были всякие разные, как разные отношения бывают в семье. Кто-то больше, так сказать, предпочитал общение с Марией Федоровной, кто-то больше предпочитал с Лизаветой Федоровной, кто-то, вот, так сказать, с Александром Федоровым, с Николаем II. Притом они все любили друг друга, они все очень любили, все друг друга, так сказать, поддерживали. Но вот вокруг них велась вот эта вот какая-то вот эта вот интрига, все время какие-то, в общем, к сожалению, к большому. Это еще, я надеюсь, что все это, так сказать, откроется, и все да, будет понятно
да,
еще,
будет
что происходило. Потому что, например, по дневникам Павла Сергеевича, вот я вам говорю, что вот 18-й год, 20-го, июля, значит, приходит Сергей Борисович Шереметьев к Павлу Сергеевичу и зовет на панихиду о государе, на Спиридоновку. Вот. И Павел Сергеевич записывает, кто пришел туда. Говорит, невозможно всех, столько народу, что не поместилось, вокруг храма стоят, и люди плачут, государя убили. То есть люди, знаете, не так сказать, еще... Потом дальше вот он идет, он вел, так сказать, дневники за дня в день. На праздники в деревнях меньше народу. Там, например, было в 21-м году 4 человека. Говорит, вот мы говорит, пришли, говорит, на Пасху 4 человека. Значит, батюшка, Павел Сергеевич, вот со своей женой Прасковой Васильевной Оболенской, урожденной Оболенской, и еще кто-то, значит, и все, 4 человека было. А вот в основном он пишет, и в 30-х годах молодежи, много молодежи в храмах идут. То есть храмы закрывались, они приходят, храм закрыт, они бегут в другой храм. Конечно, были только службы по большим праздникам. Он описывает, как эти обновленцы, как люди ведут себя. Например, в 24-м, он 4 раза Павла Сергеевича арестовывали. А, в 18-м году пришли арестовывать Сергея Дмитриевича. Но у него была водянка, и его можно было только лежа вытащить. Екатерина Павловна, жена его, внучка поэта Петра Андреевича Вяземского, 1.5 месяца просидела в тюрьме, Екатерина Павловна, его жена. Ее посадили. Вот. Но вот Павла Сергеевича его 4 раза арестовывали, но каждый раз вытаскивали по одной простой причине. Он был историк-бытовик, он знал быт. И... Например, в 24-м году его арестовали, он просидел там, значит, какой-то где-то около месяца, его вытащили по одной простой причине. Кремль весь перевернули, вот, и не знали, что где лежит, и не знали, и поэтому его, так сказать, вытащили. В 26-й год его 4-й раз арестовывают. И, значит, следующий год, 27-й, значит, Пушкинский, а в 37-м уже юбилей. Вот. Нужно создавать Пушкинский музей. К кому обращаются? Обращаются, кто у нас единственный, так сказать, Павел Сергеевич, потому что Астафьева – это первый Пушкинский музей. Вот. А когда Павел Сергеевич ходил, вот возвращаясь к Кремлю, он хотел восстанавливать Кремль, то, выходя оттуда, он встречает Демьяна Бедного на Роллс-Ройсе. И тот ему говорит, граф, садись, я тебя подвезу. А тот говорит, нет, боюсь скомпрометировать. Да что ты, граф, ты меня не скомпрометируешь. Нет, я себя боюсь скомпрометировать. А у Михаила Булгакова в дневниках описан образ Павла Сергеевича этого времени. Значит, идет человек, На нем надето два пиджака, дырявых пиджака на голое тело. Он в сандалях на босу ногу, но видно, что идет граф. Это по девичьему полю он идет, Павел Сергеевич, вот, так сказать, к себе в Новодевичье.
Угу. То есть это не скроешь никак.
Ну, это по пословице говорят, попа и в рогушке узнаешь, так и здесь, и князь то же самое. Да.
Степан Германович, вы тоже ведь занялись, да, изучением этих документов, этого архива, этого наследия. Вы, наверное, смотрите на это, ну, немножечко со стороны, да, не как о ваших предках, а как вот о каких-то персонажах, которые, может быть, по-другому вам раньше представлялись. Вы, может быть, больше открываете что-то для себя в этих личностях, в их жизни?
Вы знаете, вначале, наверное, так оно и было. Но потом настолько тесно уже происходит наше сближение с предками, моих предков. И
а вы из какого рода?
Род Семеновых, наверное, может быть, в истории российской гораздо...
Во всех лучше, сословиях,
да,
есть,
во всех, да, сословиях представлен. Это военные, моряки, адмиралы,
географы
в том числе. Да. Мы сейчас смотрим на стены, где на нас смотрят и портреты, и документы, и, в общем, видим это все влияние. И я бы не сказал, что смотрю на это со стороны как-то. Конечно, это все проникает очень глубоко. И возвращаясь к Новодевичьему монастырю, тут же Евдокия Васильевна, может быть, она еще не сказала.
Да, мы узнаем эту всю историю.
Когда жил в Астафьево, и, так сказать, ну, это за пределами Москвы. Uh-huh. И в конце концов Астафьево перестал существовать. И уже местные крестьяне помогали ему в том, что просто приносили хлеб и какие-то продукты, потому что реально не хватало ему уже на питание. И в то ли в 24-м, по-моему, 29-м году было принято решение, он получил распоряжение об том, что он должен покинуть Астафьево в течение 24 часов. И за ночь на какие-то имеющиеся деньги он снарядил 3 подводы, на которые сложил все документы, которые там хранились. Это замечательный, знаменитый Астафьевский архив. Астафьевский архив, в котором и документы и Петра Андреевича Вяземского, и Сергея Дмитриевича, как выдающегося историка, причем, так сказать, наша официальная историческая наука
именно
сейчас...
Именно документы, не предметы,
да,
поймите.
Умалчивает.
Да-да-да.
Да, именно бумаги. Документы. Uh-huh. Потому что эти бумаги, они не представляли, видимо, интереса для людей, которые занимали помещение.
Да, могли бы просто выбросить. Да.
Могли просто выбросить. 3 подводы, там были фамильные иконы, ну и кое-какой скарб, какие-то личные вещи. И ночью вот эти 3 подводы, осенью, проливной дождь, они медленно двигались в Москву, и конечный пункт – это была Напрудная башня Новодевичьего монастыря. Там они были погружены, башня высотой 8 метров, практически без крыши.
Нет, в истории не такая. Им дали комнату под солнечными часами.
А, в начале, да.
Да, в начале. И на общем собрании все живущие там возмутились. Вот Шереметьевы жировали, пили кровь. И тут опять самое лучшее, вот патриаршее. Где вот патриаршие покои устроили?
Да, да, там сейчас, тогда где Владыка Ювеналий служит.
Павел Сергеевич встал и сказал, дайте мне такое помещение, чтобы мне никто не завидовал. Ему дали вот Напрудную башню 8 метров высотой, где родилась я. Да. 8, да. Там зимой замерзала,
как знаменательно,
замерзала вода
родились.
В чайнике. Да.
Угу. Замерзала вода, и, соответственно, архив там был весь размещен внутри.
Потом взяли архив в Институт марксизма-ленинизма, велели туда привезти, все свалили горой гигантской. Естественно, они не смотрели, но все это лежало в течение нескольких месяцев. Потом велели забрать. Но Павел Сергеевич понял, что 35 тысяч книг он не может, так сказать, поместить в Напрудную башню. И он отправил, наивная душа, в Одессу. В Одессу отправил, в городе Одессе подарил. Но куда они делись, эти книги, я не знаю. В Одессе об этом, когда я была в Одессе, я потом спросила, никто не знает.
В общем, ну, судя это, по, да, документов, да, книг. Да. А башня, кстати говоря, это, по-моему, ведь так, где еще и царевна Софья была.
Да, ну,
она правее.
Да, да, там в Кадергарде.
Да, ну, вот, да, она была не живая, эта башня. Угу.
То есть это просто как фортификационная, да?
Монастырь был закрыт.
Да, да, да.
В бараке. Там жило несколько сотен людей. соответственно.
Это хуже, чем коммуналка.
Хуже, да? Наверное, чем коммуналка, да. И однажды Павел Сергеевич вечером обнаружил новое дощатое строение. Это были публичные туалеты. Туалеты. И он обратил внимание, что туалеты сделаны из икон.
Ужас какой.
Ну, господи, вот. На лике Христа,
да,
была
дырка для клозета. Были, да, клозетные вот эти технологические отверстия, можно так назвать.
Это сатанизм.
Видимо, да. Он был шокирован.
И он спасил Павловичем.
И что он начал делать со своим сыном?
Да, ночью.
Ночью. Потихонечку. По одной доске, по одной иконе. Они вынимали из этого клозета.
Алтарные иконы.
Другой доской.
Алтарные, они огромные.
И сохранили все это
монастыря.
У нас до сих пор осталось...
Вот одна.
Три, одна,
две, да, две отвезли в Сергиев-Посад, да, на сожжение.
Угу.
Вот. Никто не донес. Никто
самое
не
интересное,
донес.
Никто. Все знали, да.
Все знали, все, что они...
400 поселенцев, они
понимали, они заменяли это.
Ну, это был подвиг и служение Богу.
Дорогие телезрители, от вашего имени позвольте поблагодарить хозяина галереи, галериста, известного общественного деятеля Николая Владимировича Тырина. Вот в такой благодатной обстановке мы сегодня записываем передачу. Как быстро с вами проходит время, к сожалению, заканчивается наша часть передачи, это мы обязательно продолжим.
Да, мы не расстаемся надолго, да, с нашими гостями. Мы выяснили сегодня, что Шереметьевы – это люди долга, чести, милосердия, благотворительности, веры. Впереди их ждала нелегкая судьба, и об этом наш следующий разговор. Большое вам спасибо. До следующей встречи.
Дорогие телезрители, следите за передачами. Мы обязательно продолжим. Всего доброго. Храни Господь.